В этот день мы рано окончили сушить сено. Потом сложили его в копны и поехали домой. С обеих сторон полевой дорожки стояла зеленой стеной рожь. А за межой были рассеяны красные маки и другие цветы. Ветер колыхал колосья, и широкие волынские поля были похожи на море, которое только что успокоилось после бури. Неровные волны бежали за пригорок, а вслед за ними набегали другие. Из кустов выползали на дорогу вечерние сумерки. Возле нашего села мы настигли незнакомую женщину. Она поспешно шагала босыми ногами по дорожке, опираясь на длинный посох. На плечах у нее был запыленный узел, выгоревший на солнце, как и все лицо этой женщины. Услышавши за собой стук нашей телеги, женщина сошла с дороги, стала между рядами зеленой картошки и спокойно ожидала, пока мы пройдем мимо. Поравнявшись с нею, Александр задержал лошадей. «Садитесь, тетушка, подвезем к селу!» — сказал он, отрясая с рубашки серую пыль. Мы выехали на греблю, отделявшую село от верб и сенокосов. С правой стороны серебрилась река и дышала на нас прохладой и скошенными травами. На берегу реки стояли рядами копны сена, а между ними расплывался серый вечерний туман. За старой деревянной мельницей мы напоили лошадей и въехали проулком в село. Дорогой мы узнали от незнакомой женщины, что она сегодня прошла большой путь. На лице мы увидели усталость, а поэтому пригласили ее к себе домой переночевать и отдохнуть. Она любезно согласилась, радуясь неожиданной случайности. Александр выпрягал лошадей, сбрасывая с воза сено, а я с женщиной пошли в дом. На столе ожидал нас вкусный ужин: соленые молодые огурцы, печеная картошка, свежее молоко. В доме было прохладно и тихо. Открытые окна выходили в сад, а оттуда заглядывали к нам первые вечерние звезды. Долетало пение какой-то одинокой птицы. После работы хотелось присесть возле окна, протянуть усталые ноги на скамейку и чувствовать на своем лице нежный поцелуй вечерней прохлады. После ужина мы попросили женщину рассказать нам о себе, откуда она и куда идет. Она посмотрела на нас усталым взглядом, вздохнула, поправила на голове платок и после некоторого молчания сказала: «Что же я расскажу о себе, добрые люди? Веселого и радостного не найдется ничего. Вот иду пешком несколько недель, но найду ли то, чего ищу, не знаю. Сама я с Украины, и, может быть, вы слышали такой город Черкасы возле Днепра. Вот и я оттуда, с этого города. Перед последней войной умер мой муж. Царствие ему небесное. А старший сын был убит при бомбардировке. Наш дом был разрушен, и мы с младшим сыном Николаем перешли жить к добрым соседям. При отступлении большевики мобилизовали Николая, а я осталась одна. Проходили тревожные месяцы. Я ожидала от Николая какой-нибудь весточки, но ее не было. Но вот недавно вернулся из плена сын соседей. Он рассказывал, что видел моего Колю в лагере военнопленных возле холма. Он говорил, сын мой был опухший с голоду, не мог ходить на работу и сидел под забором в лагере и ожидал своей страшной смерти. О, бедный мой Коля! Женщина закрыла лицо руками, и худые ее плечи конвульсивно дрожали от плача. Наша мама посмотрела на нас с Александром, и я думаю, что она в эту минуту чувствовала себя счастливой, имея при себе обоих своих сыновей. Потом она подошла к женщине, стараясь утешить ее добрым и теплым словом. Через некоторое время женщина немного успокоилась и, всхлипывая, продолжала: «Когда я узнала, что мой Коля где-то здесь, в ваших краях, Я в тот же день собрала кое-что и пошла в далекий путь. Я не знаю, где расположен этот холм, но мне сказали, что нужно идти на запад, сюда, к вам. Уже несколько недель, как я в пути. Устали мои ноги, износились ботинки, болит сердце. Но я благодарю Бога, что пришла вот сюда, а отсюда, говорят, уже недалеко. Пойду туда. И если найду этот лагерь, буду просить, чтобы отдали мне моего сына. Ведь он у меня один, вся моя надежда и опора. Может быть, еще застану в живых, а если его уже нету, тогда я больше никого не имею на свете. Кому мне возвращаться? Некуда спешить. Одинокая останусь, никому не нужная. Она замолкла. Смотрела через открытое окно в сад, а по усталому ее лицу струились крупные слезы. На следующее утро мы просили женщину остаться у нас, отдохнуть, набраться сил, но она ни за что не соглашалась, и мы ее поняли. Она спешила. Недалеко от нас был холм, там, за колючей проволокой, находился ее сын. Было раннее утро, и небо, покрытое влагой и прохладой короткой летней ночи, сияло голубизной. Медленно двигалось небольшое облако, а круглая тень его падала на гладкую поверхность пруда. Александр приказал мне отвезти женщину до Паромова. Я начал приготавливать телегу. Когда мы выехали из нашего села, солнце уже поднялось высоко над старыми липами сельского кладбища. Запыленная дорожка лежала между пушистыми травами, и по ней еще никто не проходил после ночи. Вокруг нас алмазами сияла роса. Мы выехали на главную дорогу, ведущую в холм. Над дорогой виднелись следы недавно проходившего здесь сражения, вырванные с корнем деревья, вырытые снарядами ямы, раскиданные дорожные насыпи. В направлении холма ехала одинокая телега, до половины нагруженная свежим сеном. Я попросил извозчика подвезти старушку, и он любезно согласился. Она пересела на другую телегу, а я возвратился домой. С этого времени прошло много дней. Они канули как в воду, миновали как сон. Но мы не забыли ночевавшей у нас когда-то чужой матери. Однажды вечером, когда мы ложились ко сну, за дверью послышался осторожный стук. Мама пошла, открыла дверь, и мы увидели на пороге знакомую старушку. Тяжело было ее узнать, потому что она была худая, запыленная и оборванная. Мы узнали ее по пиджаку, который подарила ей наша мама. Переступивши порог, она приветствовала нас, а потом села на скамейку возле печи, низко на грудь спустила свою голову. Наша мама подошла к ней. «Разденьтесь, пожалуйста, и дайте вашу сумку. Вы устали, не правда ли? Мы давно вас ожидали. Хорошо, что зашли». Женщина сбросила с себя запыленный пиджак и положила возле себя. Потом мама принесла воды и чистое полотенце. Старушка пошла в другую комнату мыться, а мама начала готовить ужин. И хотя было позднее время, в селе не видно было ни одного огня, но после ужина чужая мать рассказала нам о своем пути в холм и о том, как она встретилась со своим сыном. После долгих усилий она, наконец, нашла лагерь военнопленных. В этом лагере был и ее сын, но мать об этом ничего не знала. Она несколько раз проходила возле железных ворот, спрашивала у сердитого солдата, нет ли здесь ее сына, называла его по фамилии, показывала рукой его рост, но солдаты смеялись, ничего не понимая, отгоняли ее прочь, пускали на нее большую серую собаку. Мать боялась собаки, уходила, а на следующее утро опять приходила к воротам, опять просила. Однажды, стоя возле проволоки, она увидела на большом дворе лагеря несколько военнопленных. Они тащили перед собой тачку, наполненную мусором. Все они были оборванные, худые и еле держались на ногах. Увидя за проволокой женщину, они подошли ближе. «Мамаша, бросьте кусок хлеба, бросьте, если имеете, мы очень голодны». Она открыла сумку, чтобы взять сухарей и бросить через проволоку, но в это время подбежал высокий солдат. Он толкнул старушку в бок. Сухари рассыпались по дороге. В эту минуту один из военнопленных бросился к воротам и громко закричал: «Мама! Мама! Это моя мама! Мамаша, не узнаешь меня? Я Николай! Мама!» В отчаянии он прибежал к воротам. Там стояли два вооруженных охранника. Один из них направил на него автомат, а потом носком сапога со всей силой ударил его в живот. Военный пленный упал на землю, но в эту самую минуту, собрав свои последние силы, он встал, выпрямился и бросился к воротам. «Пусти! Это моя мама! Пусти!» Охранник был неумолим. Он с сильным ударом автомата свалил Николая с ног, прижал его к земле и бил своими большими сапогами. Бил в бок, бил в голову, ходил по нем, как по земле. Военнопленный еще раз пробовал встать, напрягал все свои силы, но охранник спокойно вынул револьвер. Раздался выстрел. Николай поднял голову, взмахнул руками, а потом успокоился. Успокоился навсегда. Мать, стоя за проволокой, видела эту картину. Как только выстрел покатился по широкому двору, она бессознательно упала на траву и уже ничего не помнила, что было дальше. Она пришла в себя в чужом доме. Вокруг нее суетились незнакомые люди. Сначала ничего не помнила, чувствовала себя как во сне. Поняв свое положение, она металась в постели, звала сына, называла какие-то другие имена. Потом опять впадала в забытье, лежала спокойно, только временами тяжело дышала. Через неделю она выздоровела и сразу пошла за город, к лагерю, но там уже ничего не было. Длинные деревянные бараки были пусты, без окон и без дверей, а большие железные ворота были широко открыты. Проходивший старик сказал ей, что несколько дней тому назад военнопленных куда-то перевезли, и никто не знает куда. С печалью в голосе старик добавил, что уже не было кого перевозить. Большинство военнопленных умерло с голоду. Он показал старушке на лощине свежую насыпь. «Это общая могила несчастных», — добавил он с дрожью в голосе. Несколько дней бедная мать ходила жалкой тенью вокруг разоренного лагеря, собирала полевые цветы, клала их на могилу, молилась и плакала. Потом пришли из города люди, разобрали деревянные бараки, снесли проволочное заграждение, а место, на котором находился лагерь, вспахали и заборонили. Мать-старушка еще долго блуждала по ровному полю, словно птичка над разоренным гнездом, и, разбитая горем, решила возвратиться в Черкассы. Мы просили ее остаться у нас. Теперь ей некуда было спешить и некому возвращаться. Она согласилась. Вместе с нашей мамой она ходила на поле полоть лен, сгребать сено. Она чувствовала к себе нашу любовь, но тоска к родным Черкассам не давала ей покоя. Она часто плакала, горевала, ходила по саду, смотрела вдаль синего неба и, казалось, душой куда-то летела. Ходила с нами на евангельские собрания, где впервые услышала благую весть о Христе. Потом отдала свое сердце Господу, приняла его как своего личного спасителя. Теперь молилась, чтобы Спаситель дал ей силы перенести выпавшее на нее горе. И Господь услышал ее молитву. Бедная мать нашла полный мир во Христе Иисусе. Прошло теплое лето, и настала скучная, дождливая осень. Деревья давно сбросили последние листья, и теперь, выпрямившись, ожидали сурового декабря. Поля и луга, вымытые дождями, были свежи, нежны и скучны. Над ними целыми стаями кружились вороны и дикие утки. Я поехал с Александром заканчивать осеннюю вспашку поля. А когда приехали домой, мама сказала, что старушка пошла на сенокос и не вернулась. Солнце садилось за далекий лес. Гуси сами пришли с сенокоса домой, а старушки не было. Александр побежал на сенокос, а через короткое время возвратился. На его лице застыл испуг. «Идите, идите, посмотрите! Она сидит под стогом. Я думаю, что мертва». Мы побежали на луг. Там стоял одинокий побелевший стог сена, а под ним, прижавшись спиной к стогу, сидела старушка. Мама взяла ее за руку, посмотрела на нас и кивнула головой. Мы поняли, чужая мать была мертва. Ее голова немного передвинулась на правое плечо, руки были сложены на коленях, а возле ног лежала маленькая фотокарточка ее сына Николая. На ней были видны следы вечерней росы или слезы матери. Мать последний раз смотрела на своего сына. Возможно, она ласкала эту маленькую карточку, целовала и тихо навеки уснула. В воскресенье были похороны старушки. Таких похорон наше село еще никогда не видело. Все село пришло проводить ее в последний невозвратный путь. На нашем кладбище выросла еще одна свежая могила. Старые липы и березы стряхивали на нее капли дождя и, казалось, плакали над ее могилой. Плакало небо, покрытое серыми тучами. Весной я вынужден был бросить свое село. Недалеко за лесом были слышны фронтовые выстрелы. Я бежал через сельское кладбище и еще раз задержался над могилой чужой матери. Кто-то посадил на могиле небольшой куст сирени и положил букет живых цветов. Могила была обложена дерном, засеяна травой. У изголовья могилы на кресте была прибита дощечка с короткой надписью «Мать». Я вышел с кладбища и еще раз оглянулся на свое тонувшее в зелени село. Оно раскинулось вдоль серебристой речки, над которой расстилался серой пеленой прозрачный туман. Далеко за бугром белел наш домик, и мне казалось, что оттуда кто-то махнул мне платком. Из-за куста сирени быстрым зайцем выбежал теплый ветер, лаская мое лицо, как бы сочувствуя моему горю. На старой коренастой липе забаркотал голубь, потом послышался стук дятла, и все это вместе провожало меня далекий неизвестный путь».